Джо Лансдейл. Дорога мертвеца. Вечернее солнце, сжавшись в кровавый комок, убралось за горизонт, и полная белая луна поднялась на небе, как громадный моток туго скрученного шпагата. Сидя в седле, преподобный Джебедая Мерсер наблюдал ее сияние над высокими соснами. Вокруг, в мертвенно-черном небе, раскаленными точками вспыхивали звезды. Дорога, выбранная им, была узкой. Деревья по обеим сторонам подступали вплотную, словно закрывая путь и сразу норовя сомкнуться за его спиной. Измученная лошадь плелась, понурив голову. Да и сам Джебедая так утомился, что бросил поводья и не собирался ее понукать. Почти все мысли бежали из его усталой головы, кроме одной. Он был вестником Господа, которого ненавидел от всего сердца. Господь, разумеется, знал об этом, но эмоции были ему безразличны, раз Джебедай оставался его вестником. Не из тех, кто чтил Новый Завет, а ветхозаветным, грубым, безжалостным и твердым, мстительным и не знающим сомнений, таким, кто мог бы прострелить ногу Моисею, плюнуть в лицо Святому Духу, снять с него скальп и бросить четырем диким ветрам. Джебедай был не прочь лишиться призвания вестника Господа, но, коль обрел его через грехи свои, то, как ни старался забыть о нем, не преуспел. Он сознавал, что бежать от посланного Богом проклятия означало вечные адские муки, а продолжать свою миссию значило исполнять волю Божью, какие бы чувства ни питал он к своему господину. Его Господь был чужд прощения, равно как и любви. Его развлекали лишь покорность, рабство и унижение. Потому он и создал людей. Для забавы. Пока он предавался раздумьям, дорога повернула и стала шире, открыв по одну сторону утыканную пнями прогалину с маленькой бревенчатой хижиной и большим пристроенным сараем. Сквозь занавешенное дерюгой окошко подмигивал оранжевый огонь. Заманчивый привет изнуренному путнику. Остановившись в нескольких шагах, Джебедая наклонился в седле и позвал: «Эй, в хижине!» Немного подождав, он позвал опять и не успел закрыть рот, как дверь распахнулась, а высунувшийся коротышка в шляпе с широкими обвисшими полями и с ружьем в руках спросил: «Кто там зовет? Голос у тебя, как у лягушки быка!»
«Преподобный Джебедая Мерсер!»
«Ты не проповедовать приехал, а?»
«Нет, сэр. Я убедился в этом мало проку. Просто прошу приюта в вашем сарае, чтобы переночевать под крышей. И если что-нибудь найдется для лошади и для меня. С толикой воды все сгодится».
«Да», — сказал коротышка, — «похоже, здесь сегодня место сбора. Двое уже прибыли, и мы как раз сели подкрепиться. Еды всем хватит, если подойдут горячие бобы и черствый хлеб».
«Буду премного обязан, сэр», — сказал Джебедая.
«Это сколько хочешь. Пока слезай с этой клячи, веди ее в сарай и приходи есть. Меня прозвали Хрыч, хоть я не такой уж старый. Просто зубы все выпали, и хромаю на ногу, что лошадь отдавила. В сарае, прямо за дверью, лампа. Зажги, а когда закончишь, погаси и возвращайся в дом».
Расседлав лошадь, засыпав ей зерна и напоив, Джебедая зашел в хижину, где как бы ненароком откинул полы длинного черного сюртука, выставляя на обозрение убранные слоновой костью рукояти револьверов 44-го калибра. Рукояти выступали вперед, а кобуры висели высоко у основания бедер, не так, как у хвастливых новичков. Джебедая предпочитал, чтобы рука находила револьвер без лишних усилий. Когда он выхватывал оружие, движение было быстрым, словно мелькание крыльев калибри. Большой палец тут же взводил курок, и револьвер рявкал, плюясь свинцом с поразительной меткостью. Он довольно практиковался, чтобы со 100 шагов забить пробку в бутылку, даже в потемках. И сейчас показал, что готов дать отпор любому, кто решит застать его врасплох. Протянув руку, он сдвинул широкополую шляпу на затылок, открыв подернутые сединой черные волосы. Сдвинутая шляпа, полагал он, придает ему более будничный вид. Но ошибался. Глаза на хмуром лице по-прежнему пылали, как угли. Внутри хижина ярко освещалась чадящей керосиновой лампой, так что запах керосина сразу бил в нос, а завитки черного дыма свивались серыми кольцами из трубки Хрыча и дымком сигареты молодого парня с приколотой на рубахе звездой. Позади, на пеньке для колки дров, рядом с очагом, слишком растопленным для этого времени года, где как раз разогревался горшок с бобами, устроился мужчина с небольшим брюшком и лицом, похожим призванным служить мишенью для бросания в цель. Шляпа его была слегка сдвинута. Локон мокрых пшеничных волос приклеился ко лбу. Во рту торчала сигарета, наполовину превратившаяся в пепел. Он пошевелился, и Джебедай увидел наручники на его запястьях.
— Ты, слышал, назвался проповедником, — сказал человек в наручниках, пустив последнюю струю дыма в очаг. — Вот уж где забытые богом края. — Хуже того, — сказал Джебедай, — как раз их-то бог и избрал. Закованный громко фыркнул и ухмыльнулся. «Проповедник», — молодой представился. «Я Джим Тейлор, помощник шерифа Спредли и знака Дочеса. Вот этого везу на суд, и надо думать на виселицу. Прикончил одного беднягу за ружье и лошадь. У тебя я заметил револьверы. Старая, но добрая модель. Судя по тому, как ты их носишь, пускать в ход умеешь». «Обычно попадаю в цель», — сказал Джебедая, усаживаясь на шаткий стул перед столь же шатким столом. Хрыч расставил оловянные тарелки, почесал зад длинной деревянной ложкой, затем тряпкой ухватил из очага горячий горшок и поставил его на стол. Сняв крышку, он ложкой для чесания зада навалил в тарелке по горке бобов. Следом разлил из кувшина воду по деревянным чашкам. — Так вот, — сказал помощник шерифа, — мне пригодилась бы подмога. Я толком не сплю второй день и не знаю, смогу ли невредимым добраться до места с этим малым. Вот бы вы со старым хрычом покараулили за меня до утра. А может, и проводите меня завтра. Лишний стол всегда пригодится. Шериф, наверное, дал бы каждому доллар. Словно не услышав, хрыч достал миску с плесневелыми сухарями и поставил на стол. На прошлой неделе испек. Слегка заплесневели, так это можно соскрести ножом. Но затвердели так, что хорошим броском уложишь на бегу цыплёнка. Так что, значит, берегите зубы! — Эдак ты свои порастерял, а, Хрыч? — спросил закованный.
— Может, пяток другой, — сказал Хрыч.
— Так как, проповедник? — спросил помощник. — Позволишь мне поспать? — Дело в том, что я сам нуждаюсь в отдыхе, — сказал Джебедая. Последние дни был сильно занят и, что называется, вымотался. «Здесь, похоже, один я бодряком», — сказал закованный.
«Нет, и я вполне свежий», — сказал Хрыч.
«Стало быть, ты да я, Хрыч», — сказал закованный и нехорошо ухмыльнулся. «Будешь рыпаться, приятель, я в тебе дырку сделаю, а богу скажу, термиты прогрызли».
Закованный снова издевательски фыркнул. Он, как видно, наслаждался ситуацией.
«Мы с Хрычом можем караулить по очереди», — сказал Джебедай.
«Как, Хрыч?»
«Пойдет»,
— сказал Хрыч и ляпнул бобы еще в одну тарелку. Он протянул еду закованному, а тот, принимая двумя руками тарелку, поинтересовался.
«И как же мне есть?»
«Ртом! Лишней ложки нет! Не давать же тебе нож!»
Помедлив, закованный ухмыльнулся и поднес тарелку ко рту, отхлебывая бобы через край. Опустив тарелку, он прожевал и заметил.
— С ложкой или нет, явно подгорели.
— Иди к столу, парень! — позвал Хрыч помощника шерифа. — У меня дробовик. Попробуем что выкинуть, отправлю в очаг вместе с бобами.
Хрыч сел, уложив на колени дробовик дулом в сторону пленника. За едой помощник шерифа рассказал о делах своего подопечного. Тот был убийцей женщин и детей, пристрелил пса и лошадь, просто ради забавы подстрелил на изгороди кота и поджег сортир с женщиной внутри. К тому же насиловал женщин, засунул в зад шерифу трость и в таком виде его прикончил. А еще подозревали, что погубил множество животных, доставлявших кому-то радость. В общем, был жесток и к людям, и к скотине.
«Зверей никогда не любил», — заметил закованный. «Одних блохи. А та тетка в сортире воняла, будто стадо свиней. Как не сжечь?»
«Заткнись», — оборвал помощник. «Этот малый», — кивок в сторону пленника. «Звать его Билл Барретт, и он самое худшее отребье. Тут что еще? Я не просто не доспал, а чуток ранен. Подцапались мы с ним. Не подлови я его, теперь здесь не сидел бы. Пуля только бедро расцарапала. Пришлось здорово повозиться. С десяток раз вмазал ему револьвером по башке, пока не уложил. Рана пустяковая, но кровь пару дней не унималась. И я слаб, так что преподобный был бы рад твоей компании.
— Я обдумаю, — сказал Джебедая. — Но вообще у меня свои дела.
— Но тут кроме нас и проповедовать некому, — сказал помощник.
— И не вздумай начинать, — сказал Хрыч. — При одной мысли о тех христовых чудачествах у меня задница ноет. От проповеди хочется убить проповедника и самому зарезаться. На проповеди сидеть — все равно, что голым задом в муравейнике.
— На данном этапе жизни, — сказал Джебедая, — не стану спорить. После этих слов повисла тишина, и помощник переключился на Хрыча. — Как побыстрее добраться в Накадочес?
— Ну, значит, — ответил тот, — езжай дальше той же дорогой, что приехал. Миль через 30 будет развилка, где повернешь налево, а там выйдешь прямиком к Накадочесу. Еще миль 10, только в самом конце нужно не пропустить поворот. Неприметный такой, и не вспомнишь, если сам не увидишь. Вся дорога, если не торопясь, займет пару деньков.
— Мог бы с нами поехать, — сказал помощник, — чтобы уж точно не заблудиться.
— Мог бы, да не поеду, — сказал Хрыч. — Верхом-то я уж не тот. Яйца ломит от долгой скачки. В последний раз посидел в седле, корячился потом над кастрюлей с соленой теплой водой. Час, не меньше, отмучивал Муди, пока не смог в штаны влезть.
— Мне от болтовни твоей яйца ломит, — сказал пленник. — Впрочем, с распухшими мудями ты хоть раз на мужика стал похож, старый пердун. Так и ходил бы дальше.
Хрыч взвел курки дробовика.
— Как бы не пальнуть ненароком.
Билл только ухмыльнулся и откинулся, прислонившись к очагу. В тот же миг его швырнуло вперед, и Хрыч чуть было не разворотил его пополам, но опомнился.
— Верно, — сказал он, — там горячо, оттого и зовется очагом.
Билл устроился так, чтобы не обжечься о камни. Он с чувством сказал.
— Я отрежу помощнику его хрен. Вернусь и заставлю тебя пожарить и съесть.
— Обделаешься. — ответил Хрыч. — Вот и все, что ты сможешь.
Когда страсти улеглись, помощник вновь обратился к Хрычу. — Покороче, дороги нет? Тот чуть помедлил с ответом.
— Есть! Да вряд ли вам сгодится!
— Это как понимать? — спросил помощник. Не спуская глаз Билла, Хрыч с недоброй улыбкой медленно опустил курки. Потом обернулся к помощнику.
— Есть еще дорога мертвеца!
— Что с ней не так? — спросил помощник.
— Много чего. Поначалу звалась Кладбищенской дорогой, но года два как название поменялось.
В Джебедае проснулось любопытство.
— Расскажи о ней, Хрыч.
— Не то чтобы я верил во всякий вздор, но историю об этой дороге я узнал, можно сказать, из первых рук.
— Ого! Байк с привидениями! — сказал Билл.
— Постой. Сколько мы выиграем, если срежем по ней путь в Накадочес? — спросил помощник.
— Примерно день.
— Чёрт! Тогда мне ехать как раз по ней.
— Поворот туда недалеко отсюда. Но я бы не советовал, — сказал Хрыч. — Я в Иисуса не очень верю, а вот в разных призраков или вроде них поживешь в такой глуши, много чего увидишь. Боги есть разные. И такие, что ни к Иисусу, ни к Моисею, ни к каким богам. Старые боги. О них болтают индейцы.
— Не боюсь я никаких индейских богов, — сказал помощник.
— Может, и так, — заметил Хрыч. — Только сами индейцы тех богов не слишком привечают. Они старше всего индейского племени. Индейцы стараются с ними не связываться. Якшаются со своими собственными.
— Чем же та дорога отличается от прочих? — спросил Джебедая. — И при чем тут древние боги?
Хрыч усмехнулся.
— А, преподобный, захотелось испытать себя, доказать, что твой бог сильнее. Не будь ты проповедник, из тебя вышел бы хороший стрелок. Или ты как раз такой проповедник-стрелок?
— Бог для меня не так много значит, — сказал Джебедай. — Но у меня есть миссия — искоренять зло. Все, что видится злом моему богу. И если те боги сиречь зло, да на моем пути,
Я должен сразиться с ними.
— Вот уж где зло, не прогадаешь, — сказал Хрыч.
— Так расскажи о них, — повторил Джебедая.
— Гил-Гимет был пасечником, — приступил к рассказу Хрыч. — Гнал мед, а жил на обочине дороги мертвеца, тогда еще кладбищенской. — Значит, что вела мимо кладбища. Старого. Там еще испанские могилы. Поговаривали, конкистадоры забрались в эти края, но не смогли выбраться. И нескольких индейцев там схоронили, вроде из первых принявших христианство. Ну, там плиты, кресты с индейскими именами, все как положено. Или имена смешанные. В этих местах такое не редкость. В общем, хоронили там кого попало. Земле все едино какого-то цвета. Потом всем суждено стать цвета грязи.
«Чёрт!» — сказал Билл. «Сам ты давно стал цвета грязи, а уж смердишь, как самая тухлая грязь!»
«Ты, мистер, вякнешь еще слово, — сказал Хрыч, — и задницу тебе будет подтирать гробовщик!»
Он снова взвел курки дробовика.
«Ружье может случайно выстрелить. Всякое бывает. А кто потом будет спорить?»
«Уж не я, — сказал помощник.
— По мне, Билл, куда проще, если ты труп».
Билл уставился на преподобного.
«А, да вот преподобный вряд ли такое одобрит, а, преподобный?»
«Честно говоря, мне все равно. Я не миротворец и не привык прощать. Пусть даже то, что ты сделал, меня не коснулось. Думаю, мы все давно и прочно погрязли в грехе. Видно, никто из нас не заслужил прощения».
Билл съежился на своем пеньке. В этой компании рассчитывать на сострадание не приходилось. Хрыч продолжал свой рассказ.
«Так вот, пасечника этого Гимета не сказать, чтобы и сильно любили. Слава о нем ходила, как о жестоком негодяе. Я его знал, все так и было. Раз видел, как он схватил щенка и отрезал хвост своим ножом, просто чтобы покуражиться. Паренек-то, чей щенок, хотел его отбить, но Гимет ножом распорол ему руку. И никто слова не сказал. Тут законов нет». А духу ни у кого не хватило против него переть. У меня тоже. Он много чего натворил, даже убил двоих, заявив, что якобы защищался. Как знать, да только Гимет всегда куда-то ввязывался. И где он, там кого или убьют, или покалечат, или обидят.
«Бил у нас прямо как брат Гимета», — сказал помощник.
«Нет». — покачал головой Хрыч. — Этот паскудник не потянет и прыща на подлой старой заднице Гимета. Поселился Гимет в хижине у кладбищенской дороги. Пчел разводил, а мед возил продавать в здешнее местечко. Или, коли хотите, городок. Называется Чоу, по имени парня, который тут когда-то жил. Он, значит, помер, а свиньи его сожрали. Прямо у себя в загоне. Стоял, выливал свиньям помой и хлоп! А они его потом растащили по всем углам. На том самом месте выстроили лавку, а название так и пристало. Гимет возил мед в ту лавку. И хоть сам был дерьмом, мед у него получался первостатейным. Сейчас бы хоть каплю такого. Темный, ароматный, слаще любого сахара. Потому, кроме прочего, ему многое сходило с рук. Убийство и все такое людям не по нраву, но уж мед-то любили все.
«Так о чем рассказ?» — подал голос Билл.
— Не нравится рассказ? — сказал Хрыч. — Посиди, подумай, как по твоей шее придется веревка. Это тебе уж точно займет мысли, умник.
Билл хмыкнул и отвернулся к стене, будто рассказ его совсем не занимал.
— Да. Так вот, как ты мед не люби, конец рано или поздно наступит. Случай вышел с той девчонкой, Мэри Лин Тушу. Полукровка она была. Наполовину индианка и красотка на загляденье. Волосы, как смоль черные, такие же глаза, а личка точь-в-точь, как у актерок на карточках. Ростом всего 5 футов, а волосы едва не до земли. Отец ее умер от оспы, да и мать часто болела. Вязала, значит, веники из соломы с прутьями и торговала понемногу, садик завела и поросёнка. Когда это случилось, Мэри Лин было лет 13 или 14, не старше.
«Начал рассказывать, не топчись на одном месте», — сказал Билл.
— Интересно, стало быть, — спросил Хрыч.
— А есть выбор, — сказал Билл.
— Давай, — сказал Джебедая. — Рассказывай о Мэри Лин. Хрыч кивнул.
Гимет ею соблазнился.
приметил ее, когда та принесла материны веники в лавку. Подстерег ее, схватил, и как девчонка не визжала и не брыкалась, бросил поперек седла, будто куль с мукой. Хозяин лавки, МакКоллинз, пробовал его образумить. Вроде сказал, мол, так нельзя. Но не особо напирал, как я слышал. Да, как его судить? С Гиммитом связываться опасно. В общем, Гиммит ему в ответ: «Дай ее матери большой кувшин меду, скажешь за дочку. Там, глядишь, я еще один пришлю, коли место здесь и вправду нежненькое». С этими словами хлопнул Мэри Лин позаду и ускакал.
«Вот этот малый мне по вкусу», — заметил Билл.
«Я уже сыт тобой по горло», — сказал Джебедая. «Прикрой рот, пока я не почистил его револьвером». Билл сверкнул глазами, но ответный взгляд преподобного был таким же зловещим и хмурым, как дуло хрычевской двустволки.
«Конец у истории мрачный», — продолжал Хрыч. «Гиммит привез ее к себе и попользовал на все лады. Столько раз, что едва не замучил до смерти, пока не выпустил или не напился до того, что та сама сбежала. За время, пока она брела до города по кладбищенской дороге, бедняжка настолько истекла кровью, что дома лишилась чувств и на другой день умерла. Больная мать тогда поднялась с постели и на муле поехала к кладбищу. Как уже сказано, мать была индианкой, знала обычаи предков и о тех старых богах, хотя вовсе не индейских. Она знала знаки, что рисуют на могильной земле. Всего мне неизвестно, но вроде отыскала она одну старую могилу и исполнила обряд, а в конце перерезала себе горло прямо на могиле, так что кровь впиталась в землю и нарисованные там знаки».
«Какая ей с того польза? Не пойму», — сказал помощник.
«Может, никакой. Но люди сочли иначе», — ответил Хрыч. «Случай все в городке всколыхнул. И, собравшись, люди решили пойти и вздернуть Гиммита, либо подстрелить. Короче, разделаться с ним. Пришли к хижине и нашли у нее Гиммита. Его глаза были вырваны или высосаны. Кожа с головы содрана. Остался лишь голый череп и чуток волос. Грудь спереди разодрана, а что было внутри, исчезло, остались одни кости. Его пчелы, значит, собрались там в рой и вроде как летали за медом. Жужжали в груди, во рту, в пустых глазницах, в носу, вернее, где они были раньше. Думаю, переверни его, да спусти штаны, вылетали бы из задницы».
«Тебя, то есть, с ними не было?» — спросил Билл. «Ты все это слышал от людей?»
«Я тогда струхнул из-за Гиммита. Вот в чем дело», — сказал Хрыч. «С той поры наказал себе не праздновать труса. Нужно было тогда пойти со всеми. Ну, чего уж. Подох он, в общем. А пчелы так при нем и остались. От всего этого толпа взбесилась, одежду с него содрали, привязали за ноги к лошади и проволокли через ежевику, а пчелы так и жужжали вокруг. Не очень по-людски, но, окажись я с ними, да зная, что он сотворил, тоже, поди, взбесился бы. Оставили его на кладбище гнить, а мать девчонки забрали схоронить в другом месте, как положено. Но прошло несколько ночей, и Гиммит объявился. Говорили, бродил ночью при полной луне, вот как сейчас. Кто его встречал, рассказывали, что он прыжками несся по обочине, норовил схватить лошадь за хвост и повалить вместе с седоком, а то и заскочить сзади на спину. С пчелами, значит, внутри. Черные, как мухи. И злые. Они вылетали из него и велись вокруг. А хуже всего, что много людей на той дороге пропало. Гиммит, стало быть, их сцапал.
«Дерьмо собачье», — сказал помощник. «Не в обиду, Хрыч. Ты меня приютил, накормил, спору нет. Но чтобы призрак бегал за путниками, не верю я в эти сказки».
«И не надо», — сказал Хрыч. «Кто тебя заставляет? Можешь не верить. Да и какой там призрак? Мать девчонки, верно, нашла способ выпустить тех старых богов и натравить на ублюдка, а себя принести им в жертву, я так думаю. А боги или кто там выдрали ему всю утробу. Вдобавок пчелы. Непростые это пчелы. Вроде пасечнику должная смерть. Так оно выходит».
«Чепуха», — заметил помощник. «Трудно судить», — сказал Джебедая. Может статься, индианке удалось убить его лишь в этой жизни, и она не сознавала, что творит. То есть, что дает ему шанс жить после смерти. Или дело в проклятии. Тогда еще многим предстоит расплачиваться. «Вроде тех, кто не унял Гимета при жизни», — сказал Хрыч. «Те, кто считал, как я, что все само уладится».
«Именно», — кивнул Джебедая.
Помощник взглянул на него. «Не ожидал преподобный. Кому известно лучше, что истинный бог один, а все суеверия высосаны из пальца?»
«Если есть один бог», — сказал Джебедая, — «могут быть и другие. Они враждуют между собой. Так уж заведено. Мне доводилось видеть такое, отчего пошатнулась вера в единого бога, которому я служу. А что он сам, если не суеверие? Вокруг одни суеверия, мой друг. Ладно, преподобный. И что же тебе доводилось видеть?» — спросил помощник.
«Нет смысла рассказывать тебе, юноша. Все равно не поверишь», — сказал Джебедая. «Замечу только, что недавно из Маткрика там случился своего рода мор. Город выгорел дотла, в чем и моя заслуга».
«Маткрик! Бывал там», — сказал Хрыч.
«Теперь там одни головешки», — сказал Джебедая.
«Не в первый раз горит», — заметил Хрыч. «И всегда находятся дурни, чтобы отстроить заново, и с каждым разом он все уродливее. Скажу прямо, преподобный, на лгуна ты не похож».
«В общем», — сказал помощник, — «в призраков я не верю. Раз есть короткая дорога, по ней и поеду».
«Я бы не ездил», — сказал Хрыч. «Спасибо за совет. Но едет кто со мной или нет, я отправлюсь дорогой, где выгодую день».
«Я еду с тобой», — сказал Джебедая. «Мой долг — разить зло, а не сторониться».
«Тогда езжайте днем, предложил Хрыч. «Днем Гимета никто не видел. Либо когда луны нет, либо она тоньше половины. Сейчас она полная, и завтра такое будет. Коли собрались, скачите утром во весь опор, чтобы успеть до темноты».
«Я намерен успеть», — сказал помощник. «Успеть до темноты в Накадочес, чтобы запереть ублюдка в камеру».
«Я отправлюсь с тобой», — сказал Джебедая. «Но хочу проехать там ночью. Хочу посмотреть, встретится ли нам Гимет. Если встретится, покончить с ним раз и навсегда. Чтобы одолеть призванных темных богов. Вызвать их и обрушить мощь моего бога. Потому, помощник, отдыхай. Хрыч пока покараулит, а там я его сменю. Так мы сможем передохнуть. Если придется, прикуем парня снаружи к дереву. Нам надо выспаться как следует, хорошенько поесть и выехать ближе к вечеру, чтобы к ночи быть на дороге мертвеца».
«В аккурат и будете», — сказал Хрыч. «Едете по дороге мертвеца, а в конце на развилке направо. После этого места или до поворота на дорогу Гимета никто не видал. Он вроде как привязан к тому отрезку, так я слышал».
«Что ж», — сказал помощник, — «пусть это выдумки, но раз я смогу отдохнуть и заполучить спутника, я за, готов ехать ночью».
Утром проспали долго. Потом сели есть. Снова бобы с сухарями и жаркое из белки. Хрыч подстрелил грызуна утром, пока Джебедая присматривал за сидящим спиной к дереву Биллом, чьи руки были скованы за стволом. Помощник тем временем спал в хижине. Теперь все, кроме Билла, закусывали на свежем воздухе.
«А как же я?»
— позвал Билл, дергая наручники.
«После нас!» — сказал Хрыч. «Не знаю насчет белки, но сухарей хватает. Их мы тебе оставим, не волнуйся. Если захочешь, сможешь собрать подливку с моей тарелки».
«Дрянь твои сухари!» — сказал Билл.
«Неужто?»
— ответил Хрыч. Билл обратился к Джебедае.
— «Проповедник, ехал бы ты своей дорогой. Глупо скакать с нами, ведь когда я освобожусь, заплатят все, кто рядом. Я включу тебя в список».
— «После всего, что я пережил, ты для меня пустяк», — сказал Джебедае. — «Ты насекомое. Можешь добавить меня в список».
— «Накормим его», — сказал помощник, кивнув на Билла. «И пора трогаться. Я теперь отдохнул и готов на подвиги».
Уже взошла луна, когда им открылся поворот на дорогу мертвеца. На обочине торчал белый крест с надписью. Деревья и кустарники разрослись вокруг, и в тенях между ветвями с трудом различались намалёванные на кресте буквы. Поднявшийся ветер подхватывал опавшие листья с земли, срывал с ветвей и волочил по узкой грунтовке с шорохом снующей в соломе мыши. «Листопад всегда нагоняет тоску», — сказал помощник, придержав лошадь и глотнув из походной фляги.
«Жизнь — это цикл», — сказал Джебедая. «Рождаешься, страдаешь и получаешь кару».
Помощник повернулся в седле, оглядывая Джебедаю. «Ты не слишком веруешь в воскресение и награду, так?»
«Не слишком», — сказал Джебедая.
«Не знаю, как ты, но я жалею, что оказался здесь в такую пору. Куда лучше проехать днем?
«Кое-кто, кажется, не верил в привидений», —
в который раз фыркнул Билл.
«Говорил, чепуха».
Не глядя на него, помощник ответил. «Меня тогда здесь не было. Не нравится мне место. И не люблю я искушать судьбу. Даже с тем, во что не верю».
«Глупее ничего не слышал», — сказал Билл.
«Хотел меня в попутчике. Пришлось ждать», — сказал Джебедая.
«Проповедник, думаешь увидеть тут что-то, а?» — спросил Билл.
«Если есть что увидеть», — сказал Джебедая.
«Ты поверил рассказу хрыча?» — спросил помощник. «На самом деле?»
«Возможно».
Джебедая причмокнул, понукая лошадь, и поехал вперед. Свернув на дорогу мертвеца, Джебедая задержался и достал из седельной сумки маленькую пухлую Библию. Помощник тоже придержал коня, заставив остановиться и Билла. «Выходит, ты не закоренелый циник. Ищешь мир в этой книге», — заметил помощник.
«Мира в этой книге нет. Сие великое заблуждение», — сказал Джебедая. «Библия — не что иное, как книга ужаса. Ибо Бог есть ужас. Однако в книге есть сила, которая нам пригодится».
«Не знаю, преподобный, что про тебя и думать», — сказал помощник.
«А что думать о человеке, который спятил?» — сказал Билл. «По мне надо держаться от него подальше».
«Учти, Билл, решишь удрать, я мигом тебя спешу. Вблизи из револьвера, издали из ружья», — сказал помощник.
«Лучше и не пробуй». «Путь до Накадочеса не близкий», — ответил Билл.
Узкая глинистая дорога тянулась кровавой полосой далеко вперед, круто поворачивая в дебри, где темнота была гуще, чем в брюхе ионова кита. Подхваченные ветром листья неслись по ней сухим шорохом, порхая в воздухе, будто гигантские шершни. Тесно растущие деревья раскачивались под порывами ветра, склоняясь вправо и вынуждая троицу прижиматься к левой обочине. Чем дальше они ехали, тем становилось темнее. Когда добрались до поворота, лес вздымался сплошной черной стеной. Грозовое небо затянули тучи, а луна едва проглядывала. Ее свет был слабым, как пожатие больного ребенка. Спустя какое-то время помощник с явным облегчением заметил. «По сторонам ничего такого не видно. Разве что опоссум. Или ветер».
«Считай, тебе повезло», — сказал Джебедая. «Как и нам всем».
«А ты, похоже, огорчен», — спросил помощник.
«Мы с тобой, помощник, делаем примерно одно. Скажем, я отыскиваю плохих ребят и стараюсь отправить их в ад. Случается обратно в ад».
Тут же, почти одновременно со вспышкой молнии, что-то перемахнуло дорогу неподалеку перед ними.
«Что за дьявольщина?»
— воскликнул Билл, вмиг стряхнув оцепенение.
«Человек вроде», — сказал помощник.
«Может и так», — сказал Джебедая. «Может и так».
«А по-твоему что?»
«Вряд ли захочешь узнать».
«Захочу. Гемет».
Из-за туч выбралась луна, залив светом дорогу и лесные обочины. В лунном свете стал виден повисший в воздухе вибрирующий шар.
«Пчелы!» — сказал Билл. «Черт их возьми, коль не они! И ночью совсем не вовремя!»
«Ты разбираешься в пчелах?» — спросил помощник.
«Он прав», — сказал Джебедая.
«Но их уже нет».
«Улетели», — сказал помощник.
«Нет, не улетели», — сказал Билл. «Я с них глаз не спускал. Никуда они не улетели. Просто пропали. Были и тут же исчезли. Прям как призраки».
«Ты совсем спятил», — сказал помощник.
«Эти насекомые не здешние», — сказал Джебедая. «Они спутники». «Как это?» — сказал Билл. «Сопровождают зло и порождение зла», — ответил Джебедая. «В данном случае Гиммета. Как у ведьмы бывает черный кот. Спутники принимают обличье животных или насекомых. В этом роде».
«Вы оба помешались», — сказал помощник. «Бред какой-то несете».
«Как угодно», — сказал Джебедая. «Только я держался бы на стороже. И высвободи револьверы. Видимо, они тебе скоро понадобятся. Хотя, если вдуматься, толку от них теперь мало».
«Это ты, черт побери, о чем?» — спросил Билл.
Джебедая промолчал. Он продолжал трусить вперед, хотя управляться с лошадьми становилось все труднее. Животные нервничали, фыркали, грызли поводья и косели выпученными от страха глазами.
«Святая преисподняя, что это?» — ахнул Билл.
Джебедая с помощником разом обернулись. Билл поворотился в седле, оглядываясь назад. Посмотрев туда же, они заметили голубоватый силуэт, быстро нырнувший в кусты на обочине. На миг в лунном свете повис рой черных точек и тут же промелькнул вслед за бледно-синим созданием, словно заряд картечи.
«Что это было?»
— севшим голосом выдавил помощник.
«Говорил уже», — отозвался Джебедая. «Только не человек», — сказал помощник.
«Да тебя не доперло, о чем толковал проповедник», — вмешался Билл. «Это Гиммет, и подавно не живой, весь посиневший и искромсанный. Уж я-то успел рассмотреть. И пчел при нем. Скачем отсюда!»
«Поступайте, как знаете», — сказал Джебедая. «Но без меня».
«Отчего так?» — спросил Билл.
«Не в этом моя работа».
«Ладно, да вот я на работу не подряжался. Помощник, ты вроде собрался доставить меня в Накадочес. Это твоя работа, верно?»
«Верно».
«Так поскакали, черт с этим полоумным! Вздумалось сразиться с выходцем с того света. На здоровье! Нам к чему влезать?»
«Мы договорились ехать вместе», — сказал помощник. «Так и будет».
«Я не договаривался», — сказал Билл.
«Твои желания мне безразличны», — ответил помощник.
Едва прозвучали эти слова, как слева от дороги раздался хруст. Что-то грузное быстро двигалось сквозь чащу, не заботясь об осторожности. Всмотревшись, Джебедая различил, как нечто продирается сквозь кусты напрямик, ломая ветки, будто гнилые прутики. Донеслось сердитое жужжание пчел. Помимо воли он перешел на рысь. Помощник и Билл скакали тем же аллюром, стараясь не отставать. На участке, где заросли поредели, в отдалении им открылось то, что поначалу напоминало замерзшие белые валы, вздымающиеся во тьме. Стало ясно, что это надгробие и кресты. Перед ними было кладбище, о котором рассказывал Хрыч. Небо очистилось от облаков, ветер стих. Кладбище предстало во всех подробностях. Пока они рассматривали открывшуюся перед глазами картину, существо выбралось из кустов на чистое место и, поднявшись на небольшой холмик с надгробиями, уселось на одной из плит. Черное облако окутывало его голову. Гудение было хорошо слышно с дороги. Существо восседало, будто король на троне. Даже издали не составляло труда разобрать, что оно голое, мужского пола, с посеревшей кожей, под луной казавшейся синей, и раздробленной головой. Лунный свет проникал сквозь пробитый затылок, сочился через свежие трещины на передней части черепа и сиял сквозь пустые глазницы страшилища. Разодранная грудная клетка открывала в дупле между ребер переливающийся янтарным свечением пчелиный рой. То и дело на фоне пульсирующего шара мелькали маленькие черные точки, взлетающие, чтобы на мгновение застыть в лунном свете над головой их жуткого владельца.
«Господи!»
— пробормотал помощник.
«Господь нас не выручит», — ответил Джебедая.
«Это он, Гиммет, и он впрямь мертвый», — сказал помощник.
«Восставший из мертвых», —
сказал Джебедая.
Похоже, он играет с нами. Выбирает момент, чтобы напасть.
— Напасть? — отозвался Билл. — Зачем?
— Потому что такова его цель, когда моя — разить в ответ, — сказал Джебедая. — Люди, время пояса чресла. Грядет смертельная схватка.
— Не лучше пуститься вскачь, — сказал Билл.
В следующий миг слова Джебедаи стали пророческими. Существо исчезло с могильной плиты. Тени наползли на опушку, сгустились, и из черноты под деревьями метнулся силуэт той самой твари с плиты. Бледно-синий в лунных лучах, месиво вместо лица и зубы, острые и длинные. Геймет рассчитал прыжок так, чтобы попасть на круп лошади Джебедаи, оттолкнуться, перескочить через помощника и обрушиться прямо на Билла. Билл завопил и вылетел из седла. Когда он рухнул на землю, шляпа отлетела в сторону. Геймет сгробастал его за курчавую соломенную шевелюру и рванул легко, словно котенка. Волоча за собой Билла, Геймет устремился в чащу. Мрак поглотил его. Последним приветом от Билла был сдавленный крик, взмах закованных в наручники рук. Лунный свет на миг серебристо блеснул на железе. Потом шорох листьев, треск веток, и Билл пропал.
«Господи!» — пролепетал помощник. «Господи, ты видел эту тварь?»
Джебедая спешился и шагнул к обочине, держа под усцы лошадь одной рукой, а в другой сжимая револьвер. Помощник остался в седле. Он тоже вынул револьвер, его руки тряслись.
«Ты видел это?»
— повторял он вновь и вновь.
«У меня глаза не хуже твоих», — сказал Джебедая. «Видел. Идем прикончим его».
«Прикончим?» — сказал помощник. — Зачем, ради всего святого, нам нужна эта тварь? Он наверняка уже сделал свое дело. Проклятие, преподобный, Билл убийца. По мне он получил то, что заслужил. Пока старый дьявол с ним занят, поскачем, как чертов ветер, к развилке в конце дороги. Ведь дальше нее хода Гимету нет, так?
— Так говорил Хрыч. — Делай, как знаешь. Я отправлюсь за ним.
— Чего ради? Ты его даже не знаешь.
— Дело не в том, — ответил Джебедая.
— Проклятие! Не могу я срамиться!
Помощник соскочил с лошади. Указав туда, где исчез Гимет, он спросил.
— Лошади там пройдут?
— Думаю, надо взять немного вокруг. Я вроде узнаю тропу.
— Узнаешь?
— Различаю. — Идем, время дорого.
Пройдя немного вдоль дороги, они нашли тропу, петляющую между стволами. Луна снова светила ярко. Облака, что закрывали ее, унесло, словно сдутую ветром пыльцу. Воздух был чистым, но по мере того, как они углублялись в лес, свежесть стала вытеснять тяжелый гнилостный дух, витающая в воздухе едко-сладкая вонь разложения.
— Смердит мертвечиной, — сказал помощник.
— Порядком сгнивший, — уточнил Джебедая.
Наконец они забрались в дебри, где лошадям было не протиснуться. Пришлось привязать их и продираться дальше через колючки и ветки.
«Тропы больше нет», — сказал помощник.
«Откуда знать, здесь ли он прошел?» Протянув руку, Джебедая снял кусок ткани с ветки и поднес его к пятну лунного света.
«Это лоскут от рубахи Билла, верно?»
Помощник кивнул.
«Но как Гимет сумел здесь пролезть?» и протащить за собой Билла.
«Тому, кого мы преследуем, преграды для живых безразличны. Ветки или колючки восставшему мертвецу не помеха».
Они продрались еще чуть вперед, пока путь не закрыла лоза. Ее стебли были влажными, необычно длинными, толстыми и липкими. Они тут же сообразили, что перед ними размотаны и развешанные на ветвях кишки.
«Свежие», — сказал помощник.
«Билла, не иначе».
«Не иначе», — сказал Джебедая.
Еще немного, и тропа вновь раздалась, так что двигаться стало легче. Им попадались все новые части Билла — желудок, пальцы, штаны, застрявшие внутри ногой, сердце, по виду надкушенное и наполовину высосанное. Джебедая, проявив любознательность, поднял его и осмотрел. Затем бросил в грязь. И, вытирая окровавленные руки о штанину Билла, где все еще оставалась нога, заметил.
Гемет избавил тебя от забот, а штат Техас от хлопот с виселицей.
— Святые небеса!
— произнес помощник, глядя, как Джебедая вытирает руки. Джебедая покосился на него. — Ему уже все равно, что я запачкаю кровью его штаны. Теперь его занимают вещи куда важнее, вроде языков адского пламени. А вон, кстати, голова. Он махнул рукой, и помощник посмотрел в ту сторону. Голова Билла была насажена на обломанную ветку, острый конец которой пробил затылок и вышел через левый глаз. Хребет свисал из оторванной шеи, как бельевая веревка. Помощника вырвало в кусты.
«Господи боже! Мне довольно!»
«Возвращайся. Винить тебя не за что. Я и так не слишком на тебя надеялся. Забирай голову в качестве доказательства и скачи. Только оставь мне мою лошадь». Помощник поправил шляпу.
«Обойдусь без головы. И раз на то пошло, ты не пожалеешь, что я рядом. Я не какой-нибудь размазня.
Хватит молоть языком. Увидим, на что ты годен».
Тропинка была скользкая от крови Билла. Они поднимались в гору, держа револьверы наготове. Наверху их взгляду предстала запущенная лужайка и на краю просевшая лачуга с обвалившимся дымоходом. Они направились туда. Оказавшись перед дверью, Джебедая пнул ее, и дверь повисла наискось, открывая проход. Внутри он зажег спичку и осмотрелся. Ничего, кроме пыли и паутины.
«Надо думать, конура Гемета», — сказал Джебедая.
Он поводил рукой с горящей спичкой, пока не наткнулся на заправленную угольной нефтью лампу. Тогда зажег фитиль и поставил лампу на стол.
«Стоит ли так делать?» — спросил помощник. «Свет его не привлечет?»
«Если забыл, в этом и состоит план».
Через окошко в задней стене, с обрывками некогда заменявшей стекло засаленной бумаги, в отдалении виднелись могильные плиты и деревянные кресты.
«Дом с панорамой на кладбище», — сказал Джебедая. «Наверное, там моя девочка и свела счеты с жизнью».
Стоило это произнести, как на склоне среди крестов и надгробий мелькнул темный силуэт. Он быстро перемещался неуклюжими скачками.
«Отойди на середину», — велел Джебедая.
Помощник сделал, что ему велено, а Джебедай отнес в центр комнаты лампу. Поставив ее на пол, он подтащил туда же найденную скамью. Следом вытащил из кармана Библию и, встав на одно колено, чтобы держать книгу ближе к свету, вырвал несколько страниц. Скомкав их, он принялся выкладывать на полу круг на расстоянии 6 футов от скамьи и примерно в 2 футах один комок от другого. Не говоря ни слова, помощник сел на скамью, наблюдая за Джебедайей. Тот сел рядом, положив на колено один из своих револьверов.
«У тебя ведь 44-й, верно?»
«Да, переделанный под унитарный патрон, как и твои».
«Давай его сюда».
Помощник подчинился. Джебедая открыл барабан и высыпал патроны на пол.
«Какого чёрта?»
Джебедая молча извлек из патронташа 6 патронов с серебряными пулями, зарядил их и вернул револьвер помощнику.
«Серебро», — сказал он. «Иногда способна отгонять зло».
«Иногда?»
«А теперь тихо. Остается ждать».
«Прямо чувствую себя козой на привязи», — сказал помощник.
Немного погодя, Джебедая встал и выглянул в окно. Потом сел поудобнее и задул лампу. Где-то вдалеке всхлипывала ночная птица. Доносилось стрекотание сверчков, и босовито икала большая лягушка. Внезапно птица прекратила свои причитания, умолкли сверчки и затихла лягушка.
«Идиот!»
— шепнул Джебедая. Помощник встрепенулся и глубоко вздохнул. Джебедая осознал, что и ему тяжело дышать.
«Тише и будь начеку!» — шепнул он.
«Ладно»,
— ответил помощник, не спуская глаз с окна на задней стене. Джебедая сел лицом к приоткрытой двери, повисший на ржавых петлях. Долго не доносилось ни звука. Потом Джебедая увидел за дверью тень и услышал негромкий скрип, как если бы дверь осторожно шевельнули. Он разглядел кисть необычайно длинной руки, тянущуюся к краю двери. Взявшись за край,
Рука долго оставалась неподвижной. Потом медленно пропала из вида, вместе с ней исчезла и тень. Время будто остановилось. «Он в окне!» — еле слышно, так что Джебедая не сразу разобрал слова, прошептал помощник. Двигаясь, насколько возможно, плавно, Джебедая повернулся. Тварь сидела на подоконнике, сгорбившись подобно стервятнику. Ореол из пчел повис вокруг головы, а внутри грудной клетки виднелся пульсирующий рой. В сиянии от пульсации угадывалось множество пчел, сбившихся так тесно, что скорее они напоминали гудящее облако дыма. Несколько прядей волос прилепились на черепе гимета, как высушенная трава на камнях. Небольшой поворот головы позволил лунному свету пройти сквозь трещины в затылке и блеснуть из пустых глазниц. Затем череп занял прежнее положение, и тени вновь закрыли лицо. Тишину в комнате нарушало только жужжание пчел. «Смелей!» — произнес Джебедая, приблизив губы к самому уху помощника. «Не сходи с места!» Быстро, точно сорвавшийся с ветки паук, тварь соскочила в комнату и мгновенно припала к полу, окунаясь в пелену мрака. Джебедая теперь полностью развернулся в сторону окна. Снизу донесся скребущий звук, как от цепляющих пол когтей. Он прищурился, разглядел нечто похожее на тень, но на деле это была вынырнувшая из-под стола тварь. Джебедая ощутил, как помощник напрягся, собираясь дать дёру. Он ухватил его за руку. «Смелей!» — повторил он. Тварь подползала ближе. Уже меньше 3 футов отделяло ее от скомканных страниц Библии. Лунный свет проникал в окно и падал на пол рядом с выложенным кругом. В его лучах силуэт гимета окутывало жуткое сияние, а пчелы окружали голову мерцающим нимбом. В этот миг каждая черточка твари отпечаталась в сознании Джебедаи. Пустые глазницы, острые блестящие от влаги клыки, длинные обломанные ногти, черные от въевшейся грязи и клацающие о деревянный пол. Когда тварь поравнялась с 2 скомканными страницами, те вспыхнули, и пучок голубых искр проскочил от одного комка к другому, образовав замкнутый круг, наподобие колеса Иезекииля. С хриплым воплем гимет отпрянул, оставив борозды на полу. Он перемещался с такой быстротой, что, казалось, исчезает и тут же оказывается в другом месте. Пространство комнаты вибрировало от гудения рассерженных пчел. Джебедая схватил лампу и, чиркнув спичкой, зажег фитиль. Гимет проворно, как таракан, полз по стене, направляясь к окну. Быстро шагнув вперед, Джебедая метнул лампу, угодив твари в спину, когда та уже протискивалась в окно. Стекло разбилось, залив спину гимета горящей нефтью, и волна огня пронеслась от поясницы к затылку, опалив скопище пчел. Те посыпались на пол дождем пламенеющих метеоров. Револьвер словно сам прыгнул в руку Джебедаи, и прогремел выстрел. Тварь взвыла от боли и пропала. Джебедая выбежал из защитного круга, помощник следом. Глянув в окно, они увидели, как объятый пламенем гимет уносится в ночи в сторону кладбища. «Зазевался я», — сказал Джебедая. «Следовало действовать жестче, а теперь он удрал». «Я вовсе не успел выстрелить», — признался помощник. «Однако ты скор на руку». «Слушай, хочешь, останься здесь, а я иду за ним. Только учти, круг утратил силу». Помощник покосился на остатки догоревших страниц, образовавшие на полу черный круг. «Что же, черт возьми, заставило их вспыхнуть?» «Зло», — ответил Джебедая. «Когда он приблизился, страница объяла пламя, неспосланное Богом для нашей защиты. К несчастью, Божья помощь, как обычно, длилась недолго. Я останусь, но придется разложить вокруг еще страниц. Библию я забираю. Думаю, пригодится».
«Тогда я с тобой».
Выбравшись через окно, они ринулись по склону. В воздухе висел запах обугленной сгнившей плоти. Ночь была холодной и безмолвной, как могила на холме. Совсем скоро они пробирались меж надгробий и деревянных крестов, пока не уперлись в широкую яму, уходящую под могильный курган. Здесь Джебедая остановился. В этой старой могиле он устроил себе логово.
разрыл ее и вырыл ход в глубину.
— Откуда ты знаешь?
— По опыту. Вдобавок изнутри несет паленым. Он заполз туда спрятаться. Похоже, не думал встретить отпор. Мы застали его врасплох. Джебедай оглядел небосвод. Горизонт понемногу начинал розоветь.
Днем он не выходит, а луна скоро уйдет. На время.
Меня он точно застал врасплох. Ты мог бы вернуться после полнолуния, когда луна на ущербе, прийти днем и разделаться с ним.
Я уже здесь и должен выполнить работу.
Ну и работенка у тебя, мистер.
Спущусь осмотреться.
Сколько угодно.
Джебедая зажег спичку и спрыгнул в могилу, обвел рукой уходящий вглубь лаз, встал на колени и просунул внутрь голову.
«Здесь огромный ход»,
— сообщил он, высунувшись наружу.
«Я его чую. Придется лезть туда».
«А я?» — спросил помощник.
«Оставайся тут и карауль», — сказал Джебедая, выпрямляясь.
«Не исключено, он прорыл другую нору и может вылезти за твоей спиной. Даже пока мы тут болтаем».
«Просто чудесно!»
— Джебедая бросил догоревшую спичку.
«Скажу тебе вот что. Не уверен, что меня ждет успех. Если я оплошаю, он нападет на тебя. Тут уж не сомневайся. И тогда старайся, чтобы эти серебряные пули били в цель, как стрелы Вильгельма Теля.
Я не такой уж хороший стрелок».
«Жаль», —
сказал Джебедая и, чиркнув вдоль шва на штанине, зажег новую спичку, свободной рукой вытащив револьвер. Затем встал на четвереньки, просунул руку со спичкой в лаз и огляделся. Когда спичка почти догорела, он задул ее.
«Тебе бы чем-то посветить», — заметил помощник. «Какой толк от спички?»
«Есть чем».
Джебедая достал из кармана остатки Библии, разорвал по корешку, убрал половину назад, а другую просунул перед собой в темноту. Едва оказавшись внутри лаза, Библия вспыхнула.
«А та, что в кармане, не загорится?» — поинтересовался помощник.
«Пока я держу ее, или она при мне, опасаться нечего. Но стоит выпустить книгу, аура зла коснется ее, и страницы вспыхнут. Малый, мне надо спешить».
С этими словами Джебедая стал протискиваться вглубь кургана. Внутри лаза он использовал ствол револьвера, чтобы проталкивать вперед горящие страницы. Свет от них был ярким, но хватало его ненадолго. Они горели дольше, чем обычная бумага, но не слишком. Джебедай одолел приличный отрезок, когда лаз вдруг оборвался. Он очутился в просторной пещере. Различал шорохи летучих мышей и запах их помета, устилавшего его путь и скользившего под локтями, пока не удалось выпрямиться и осмотреться. Страницы Библии догорели с последней вспышкой голубоватого света и шелестом старческого предсмертного вздоха. Долгое время он не шевелился, прислушиваясь. Вокруг попискивали и шуршали летучие мыши. То, что они вернулись в укрытие, подсказывало, что близился рассвет. Уши Джебедая уловили хруст камней на полу пещеры. В темноте кто-то двигался, и он готов был поклясться, что это не летучая мышь. Источник звука сместился. Похоже, существо ползло к нему. Волосы на загривке Джебедая встали дыбом, как иглы дикобраза. По телу побежали мурашки, колени задрожали. Воздух стал гуще от смрада гари и разложения. Он осторожно залез в карман, достал спичку, чиркнул о штанину и выставил руку вперед. В этот миг существо встало во весь рост. Вспыхнувшая спичка осветила пчел, кружащих вокруг облезлого черепа. Заревев, тварь ринулась вперед. Гнилые обломанные когти впились в грудь Джебедаи, и он нажал на курок. Сверкнула вспышка выстрела, и тут же спичка вылетела из его пальцев, он опрокинулся на спину, чувствуя когти у самого горла. Пчелы жалили его напропалую. Боль от укусов напоминала вонзающиеся раскаленные гвозди. Он вогнал дуло револьвера в мертвую плоть и выстрелил. Раз, другой, третий, четвертый. И следом щелчок опустевшего барабана. Да, ведь он уже стрелял дважды. Шесть мертвых серебряных бойцов остались в своих гнездах, а тварь все еще держала его. Он силился извлечь второй револьвер.
Но прежде чем это удалось, тварь выпустила его. Сквозь хлопанье крыльев и писк летучих мышей он услышал, как она ползет прочь. Сбитый с толку Джебедая встал. Прислушиваясь, он ждал, устремив заряженный револьвер в темноту. Наконец он отыскал и зажег другую спичку. Тварь лежала, прислонясь к большому камню. Джебедая приблизился. Серебряные пули разворотили рой. Темный ручеек, пахнущий тленом и медом, сочился на пол пещеры. Пчелы дождем сыпались вокруг. Рой в груди Гимета шипел и сокращался, точно большой черный клубок. Гимет разинул рот, зарычал, но не двинулся с места. Уже не в силах шевельнуться. Пока спичка не потухла, Джебедая приставил револьвер к черному клубку и нажал на курок. Клубок взорвался. Гимет издал такой пронзительный вопль, что вал летучих мышей метнулся из пещеры в лаз, вылетая в отступающую ночь. Когтистые пальцы Гимета глубоко вонзились в каменный пол, и он затих. Спичка в руке Джебедаи погасла. Нашарив в кармане остатки Библии, он достал и швырнул их на пол. Страницы тут же вспыхнули. Захватив револьверами, как пинцетом, Джебедая поднял горящий ворох и закинул внутрь распяленные груди Гимета. Тело мгновенно занялось, с треском, как сухой хворост, и скоро превратилось в пылающий костер. В пещере стало светло, будто днем. Бросив прощальный взгляд на труп, пожираемый библейским огнем, Джебедая вернулся к лазу, протиснулся и выбрался обратно в могилу. Ожидания увидеть помощника не оправдались. Он вылез из могилы и огляделся. Улыбка мелькнула на его губах. Если тот и дождался, пока вылетели мыши, это точно стало последней каплей. Он покосился на разверстую могилу. Из-под земли валил дым и поднимался к небу. Луна побледнела, а розовая полоса на горизонте стала шире. С Гимметом покончено. Дорога стала безопасной. Его работа выполнена. По крайней мере, на этот раз. Джебедая спустился по склону. Обнаружил свою лошадь, привязанной там, где ее оставил. Лошади помощника, естественно, рядом не было. Иначе тут уже проскакал остаток дороги мертвеца и галопом летел в Накадочес за хорошей порцией виски и поощрением по службе. Джо Лансдейл. Дорога мертвеца. Рассказ читал Олег Булдаков.